Миром, дорогие братья и сестры, слава Богу за то, что дают силы быть в доме Его, хотя, конечно, душновато нам немножко сегодня, но так уж устроен человек, потом нам будет холодно, потом еще что-то будет, очень сложно быть довольным, потому великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я бы хотел сегодня вместе с вами посмотреть на одну библейскую историю, которая записана в 4 книге Царств, потом мы посмотрим во второй книге про Липоменон. Я бы хотел поговорить о обновлении или реформации нашего сердца, нашей жизни на примере израильского народа. Я задумывался о том, что в жизни бывают моменты, когда мы живем с вами и приходим к тому, называемой потере первой любви, посвященности, остроты отношений с Богом. Когда живешь, кажется, все есть, форма есть внешняя, жизни нет. И хотелось бы всегда быть на пике отношений. Но бывают моменты, когда взлеты, падения. Я бы хотел сегодня посмотреть на примере израильского народа и на примере одного царя Иосии. Как в жизни израильского народа, когда было... Царь Иосия уникальный царь, очень интересно, он воцарился в 8 лет. Его отец Амнон правил 2 года, и слуги сделали заговор, убили его. Несколько лет слуги царствовали, пока народ разобрался, что произошло, и восстановили справедливость, восстановили законного наследника трона. До этого царь, дедушка Иосии, Манасия, правил 55 лет. Вот 57 лет очень такого отступления тяжелого, тяжелый период в израильском народе. Этот удивительный молодой человек в возрасте 8 лет воцаряется. Проходит немножко времени, и он делает поразительное обновление в жизни израильского народа. И во время его правления Бог обещает, что благодаря тому, что сделал Иосия, он не накажет израильский народ. Израильский народ пошел позже в Вавилонское пленение. Но мы с вами посмотрим на то, что делал Иосия, какие обновления, или как он очищал израильский народ. И на этих примерах мы увидим, как в нашей жизни происходит точка или шаг за шагом, как мы приходим к какому-то угасанию и, возможно, к падению. И кто-то может прийти к тяжелому падению. И затем мы посмотрим на примерах того, как Иосия в своей жизни исправлял все это. Итак, давайте мы посмотрим на жизнь Иосии. И первое, с чего начал Иосия, мы откроем 4 книгу Царств, 23 глава, 13 стих. Большая история, мы не будем читать всю. Но сейчас мы с вами посмотрим, что делал Иосия, от чего он очищал израильский народ. Итак, 4 книга Царств, 23 глава, 13 стих. «И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской, и Хамосу мерзости Моавитской, и Милхому мерзости Аммонитской, осквернил царь». Первая ступень, которую я вижу в этой истории, с чего начинается, братья и сестры, наше с вами незаметное падение, это поклонение самоугождению. Когда мы начинаем угождать себе. Вот о чем говорит эта история, вот стих, который мы с вами прочитали. Кажется, просто повествование. С чего начались проблемы израильского народа? Написано, Иосия убирает высоты, которые построил Соломон, царь Израилев. Почему построил Соломон эти храмы, которым поклонялись? Мы знаем историю. Соломон брал чужеземных жен. И Соломон брал жен, потому что он пытался получить от жизни все. Его привлекали другие культуры, самобытность. И когда он брал других жен народных, он брал с их культурой, он пытался сохранить их взгляды, их эксклюзивность. И он четко понимал, что Богу надо служить, и поэтому храмы он не строил в Иерусалиме. Описание, которое здесь в этом стихе происходит, описывает нам, что это было за стенами Иерусалима, была гора, и на этой горе были построены храмы. Для того, чтобы там могли пойти и поклониться. Эти храмы были построены не для иудеев. Израильский народ как поклонялся Богу, так и поклоняется в храме. Все служение происходит. Просто маленькое допущение. Ну вот эти пускай идут и поклоняются, если хотят. Братья и сестры, глядя на эту историю, я хотел бы обратить внимание, с чего у нас начинаются проблемы в отношениях с Богом. Когда мы начинаем делать то, что нам хочется. У Соломона не было необходимости это делать, просто захотелось. Потакание маленьким желанием. Теряется такая глубокая, серьезная посвященность Богу. Но что, я не имею права отдохнуть, если я устал? Имею. Ну что, я не имею права позволить себе что-то? И вот когда мы начинаем смотреть на свою жизнь через призму, имею ли я право? Почему я не могу сделать то, что я хочу? Еще не грех. Еще нечего предъявить, как порой люди говорят. Вот предъяви, что я плохо делаю. Открой Библию и покажи. Там нечего показывать еще. Но есть потеря ориентира, глубокой посвященности Богу. Идолопоклонство начинается с малого. Просто когда Бог убирается с центра жизни, и там водворяется мое «я». Еще незаметно в жизни, но уже есть направление моему «я», моим желаниям. А можно это допустить? А можно это? Можно это? Теряется ясное понимание Бога, теряется служение Богу. Что-то притупляет верность в моей жизни. Итак, Соломон поклоняется в храме Богу, но пренебрежение к Божьему Слову, Бог как раз сказал об этом, что нельзя умножать жен, вот пренебрежение к Божьему Слову и ведет к падению дальнейшему. В центре уже, как я сказал, не Бог, мое желание. Итак, первая ступень в нашем жизни, в нашем охлаждении, когда мы начинаем угождать себе, а не Богу. От всего сердца теряется поклонение Богу. Вторая ступень, которую мы видим в этой истории, подражание ценностям мира. Посмотрите, 4 Царств, 23 глава, 11 стих. «И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха, евнуха, что в Фаруриме. Колесницы же солнца сжег огнем». Посмотрите, то, что построил Соломон, это было для чужестранцев, иноземцев, не для евреев. Когда мы читаем историю дальше, мы видим, что царь очищает вход в храм Господень. Там стояли колесницы с конями. Дело в том, что ассирийцы поклонялись Богу Солнца. Они верили, что Солнце едет на колеснице. Вот от восхода до заката оно проезжает на колеснице круг. И поэтому они поклонялись Богу Солнца, они делали колесницы с лошадьми, которым поклонялись. Ассирия – это был центр культуры, вот времени той земли. Там была наука, там было развитие, там было все лучшее, что было в мире, и все исходило от ассирийцев. В то время люди первое, что делали, когда смотрели на другие народы и хотели им подражать, они брали и подражали божеству, которому поклонялись те народы, веря, что то божество благословляет народ, и, соответственно, если мы будем поклоняться этому божеству, то мы тоже будем иметь успех, благополучие и прочие вещи, которые есть у тех народов. Обратите внимание, где стоят колесницы и кони. Мы с вами читаем перед входом в дом Господень. Если Соломон начинает с того, что строит храмы мерзости, но он строит вне города, вне церкви, вне всего, он строит и не для себя, а для других, то проходит время, и мы уже видим, что перед вход в дом Господень стоят колесницы. Что происходит, как я сказал, когда мы начинаем потакать своим мелким прихотям, желаниям, которые кажутся не греховные, но они не направлены на поклонение Богу, происходит следующее, мы начинаем подражать этому миру. Мы начинаем искать, если не Бог главная ценность, то что ценность? Если не ради Бога живу, то ради чего-то человек живет. Он не может жить или существовать просто так вне. Так вот, переориентировавшись с Бога, человек живет ради себя, а мои желания что-то вызывают, а мои желания вызывают ценности этого мира. И мы приходим к тому, что когда мы просто уже подражаем не Богу, наши чувства настраиваются не на то, что хочет Бог. Мои мысли не так сконцентрированы на Боге. Почему то, что в мире, так плохо? Почему то, как люди живут этого мира, невозможно применять в моей жизни? И, братья и сестры, здесь тонкая грань. Мы не аскеты. Мы не вышли из этого мира, мы не в монастыре. Я говорю еще о сердце. Когда просто начинаешь допускать, что в этом мире есть что-то ценное, хорошее, доброе, что поможет мне, что сделает меня более счастливым. Но это не так. Счастливым делает Бог. Еще раз хочу подчеркнуть. Просто смещается центр. И мы начинаем смотреть на какие-то ценности. В книге пророка Исаии, 29 главе, 13 стихе, вот Бог объясняет эту ситуацию. Он говорит так, и сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. Что происходит на этом этапе? Формализм. Просто внешняя оболочка христианская есть, но сердце уже разложилось. Уже не умею жить ради Бога, не умею общаться с Богом, как положено. Уже христианство становится скучным, неинтересным и утомительным. Уже интерес смещается в другую. Сижу в храме, но думаю о колесницах, которые перед входом стоят. Третья ступень, которую мы видим от падения, это потеря страха Божьего. Люди не просто игнорируют Бога, они попирают храм Божий. Посмотрите, 4 книга Царств, 23 глава, 4 стих. «И повелел царь Хилкии, первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, обратите внимание, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, для Астарты, для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль». Теперь мы видим следующий этап. Колесницы стоят около дверей, а вот все, что нужно для поклонения Ваалу и Астарте, стоит в храме Божьем. Что произошло? Потеря страха Божьего. Если Соломон, боясь Бога, еще строил вне города, то следующее поколение, потихоньку разлагаясь, приходит к тому, что «а что такого в храм Божий внести это все?» И не только это, посмотрите 7 стих этой же 23 главы. «И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для старты». Теряется острота Бога. Теряется понимание реальности Бога. Входит грех в сердце. Постепенно мы начинаем жить и начинаем привыкать к тому, что мы делаем. И когда люди говорят, что-то не так, все в порядке. Я Господу служу, я в храм пришел. Ты-то в храм пришел, но что ты принес с собой? И опять же, братья и сестры, я не хочу сводить все к одежде, еще к каким-то вещам. Речь идет о направлении жизни. Речь идет о моей реальной жизни, которой я живу. Форму сделать не проблема. Можно одеться правильно, можно все что угодно правильно сделать. Речь идет о моем направлении жизни и результатах моей жизни, о плодах моей жизни. Итак, последняя ступень, которую мы видим в этом, поражение разума полное. Все началось с маленьких потаканий своим желанием. Нету полной посвященности Богу. Отсутствие полной посвященности Богу приводит к тому, что я посвящаюсь себе, ценностям этого мира. Как результат, это приводит к потере страха Божьего, и последний этап – поражение разума. Посмотрите, 23 глава, 10 стих. «И сквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молох». Вот здесь уже не весело. Исследователи Библии разделяются в своем мнении. Сжигали ли детей в жертву? Сжигали ли, чтобы принести в жертву? Либо проводили через огонь для того, чтобы посвятить своих детей демонам и бесам. Смотрите, с чего начинается. Иностранные жены, кажется, это приятно. А вот детей своих либо уничтожать, либо посвящать, это уже неприятно. И когда человек в здравомыслии, он говорит, ну это же абсурд. Но люди, которые поражены в своем разуме, делают грех, наслаждаются им и убеждают всех остальных: вы глупцы, вы не понимаете. Вы просто отсталые. Жизнь, она вот где. Но приходит момент, когда грех порабощает, и человек стонет, плачет и не видит выхода из своей жизни. Когда человек поднимает свои желания выше Бога, Когда человек поднимает ценности мира выше Бога, это как результат обязательно приведет к потере страха Божьего и погружению в пучину греха, который принесет разрушение. Вот почему нам нужно обновление, братья и сестры. Вот почему в нашей жизни, в пути за Богом, нам нужно останавливаться и проверять себя, кто мы, где мы в отношениях с Богом, не покрылось ли все формой, внешней оболочкой, жизни нету. И сейчас я постараюсь очень коротко, понимаю, что душно, тяжело воспринимать. Но я бы хотел посмотреть немножко, братья и сестры, в чем заключается обновление. Как царь Иосия пришел к точке обновления своей жизни и израильского народа. Посмотрите, первое, с чего начинается, это возвращение к Богу. Как я сказал, когда Иосию поставили, ему было 8 лет. А в 16 лет Иосия ясно и четко принял решение для себя. Он будет идти за Богом. Посмотрите, мы сейчас будем в книге Паралипоменон. 2 Паралипоменон, 34 глава, 3 стих. «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком», речь идет о том, что ему исполнилось 16 лет. Смотрите, «он начал прибегать к Богу Давида, отца своего». 55 лет дед, полное нечестие. 2 года отец, нечестие. Мы не знаем, кто воспитывал Иосию. Мы знаем только, что в какой-то момент, и казалось бы, 16 лет, возраст очень такой еще юный, но он приходит к точке, когда говорит, прибегать к Богу Давида. Братья и сестры, мы будем прибегать к Богу тогда, когда мы увидим Бога великим, а себя слабым. Когда нужда будет, вот тогда мы побежим к Богу. Когда мы живем, все в порядке, ослабляется понимание ценности Бога, ослабляется понимание своей греховности. Поэтому Иисус Христос не настолько ценен и важен. Поэтому Бог нужен, ну, конечно, помолюсь я с утра или не помолюсь, день пройдет одинаково, по большому-то счету. Почитаю, не почитаю, больших изменений нету. Приду на собрание, не приду. Но, братья и сестры, когда мы приходим к точке, когда духовная нищета, когда реальное осознание, понимание нужды в Боге, вот тогда мы туда побежим. Я хочу подчеркнуть один важный момент. Изменения начинаются только тогда, когда происходит изменение сердца. Мы порой думаем, что нужно обновление, и обновление нужно начать с внешнего. Церковь поменять, проповедников поменять, хор поменять, форму поменять, в жизни что-то поменять, одеться правильно, переодеться. Мы даже можем начать читать Библию, мы даже можем начать молиться, мы можем книги читать, мы все можем начать, но не будет изменения, обновления, если не будет жажды и полной нужды в Боге. Все это приведет к простому фарисейству. Фарисеи в желании приблизиться к Богу, к заповедям, которые дал Бог, написали 651 заповедь, как раз для того, чтобы приблизиться к Богу, как можно точнее делать то, что Бог говорит. Но ушли от Него очень далеко. Вот почему нам важно понять этот простой и важнейший принцип. Если мы видим ослабление своей жизни, нам нужно стоять перед Богом и молить Его о том, чтобы мы были духовно нищими, чтобы мы нуждались в Нем. С этого начинается все обновление жизни. Второе, как результат того, что мы начинаем искать Бога, как результат глубокого сокрушения нашего сердца перед Богом, как результат того, что мы возвышаем Бога в своем разуме, в своем сердце, происходит второе, желание искать святости. 34 глава, 34 стих 2 книги Паралипоменон. «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот, посвященных дерев и от резных и литых кумиров». В 16 лет, как я сказал, Иосия ясно понимает ценность Бога и посвящает себя Ему. Проходит 4 года, приблизительно 20-21 год, он начинает реформы. Он начинает производить очищение и освящение Израиля. Когда Иосия посвящает и видит нужду в Боге, когда приближается к Богу, естественным результатом, обязательно, если человек приближается к Богу, будет желание святости. Почему? Потому что человек видит свой грех. У вас было такое состояние, когда вы вымазались? Сильно вымазались, может, работали, спотели, грязь прилипла. Вы приходите, у вас есть одно острое желание – помыться, душ. Не кушать, не пить, ничего, скорее в душ. Вот приблизительно это происходит в душе человека, в сердце его, когда он видит Бога святым. Он видит только одно желание – очиститься. И не потому, что ему что-то будет за его грехи, не потому, что его накажут, но потому, что он просто не может быть в присутствии святого Бога. Он остро ощущает себя грешным. И вот в таком состоянии, братья и сестры, мы видим Христа. Мы видим, где очищение, где спасение. Мы бежим туда к Богу. Вот там происходит процесс освящения, очищения и святости. Еще раз хочу подчеркнуть, как только мы меняем все местами, как только мы начинаем очищать внешнее, о котором Иисус Христос много говорил, блюда вылезали, внешне чистое, Он говорил для фарисеев, вымыли, внутри грязь. Истинное очищение, освящение происходит из глубокого посвящения своего сердца Богу и поиска святости Бога. Вот там происходит покаяние настоящее. Без настоящего, глубокого покаяния перед Богом не бывает изменения жизни, не бывает обновления. Если не будет моего глубокого покаяния и изменения, я буду искать святости, но буду искать не только в себе, я буду в вас его искать. Иосия 4 года. Перед Богом стоит, ищет Бога. И когда он в правильном положении перед Богом, он знает, как поменять теперь народ. Он не в 16 лет бежит менять, но в 20 или 21 год. Как часто мы, чуть-чуть увидев Бога, пытаемся менять других, не поменяв себя. И поэтому ломаем все, и свою жизнь, и жизни других. Как результат этого всего, мы с вами говорили, что происходит. Это возвращение к Богу. Мы говорим, как происходит возвращение к Богу. Желание искать Бога, желание искать святости и как результат этого всего желание служить Богу. Посмотрите 2 Паралипоменон 34:8. В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника, и Иаха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. Дальше длинное описание, как происходило. Видно полное запустение храма. Что делает Иосия? Он посвящает себя теперь Господу. Вот где начинается служение Богу. Глубокое сокрушение перед Богом, нужда в Боге. Глубокое покаяние перед Богом. Освящение не для того, чтобы другие увидели, но потому что я вижу Бога и нуждаюсь в Божьей святости. Бегу к Иисусу Христу. И вот как результат всего служения Богу. Очень интересно. Иосия свернул все проекты. Он не вкладывал деньги в армию. Он не вкладывал финансы в развитие инфраструктуры города. Он свернул все проекты и направил все финансы для того, чтобы восстанавливать храм Божий, который был в полном запустении. Братья и сестры, любое возрождение начинается с того, что мы оставляем то, чем мы занимались, и мы начинаем служить Господу Богу. Очень коротко. Мы с вами говорим, с чего происходит возвращение Богу, это желание искать Бога. Второе – возвращение к Божьему Слову. Иосия, когда они начинают восстанавливать храм, находит свитки. Приходят со свитками, приходят к царю Иосии. И посмотрите, когда Иосии читают свитки, происходит следующее. 21 стих. «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне». Цари раньше читали эти слова. Они знали слова. Но послушайте, Иосия, когда он приближается к Богу, когда его сердце меняется, когда направлено на поиск Бога и желание посвященно жить для него, происходит следующая ценность. Он видит Слово Божие величайшим авторитетом. Братья и сестры, сколько Слово Божие реально формирует нашу жизнь? Не просто болтовня религиозная. Не просто собрались здесь, почитали, отложили, а теперь давайте будем разбираться, как нам жить. Хорошо, Слово Божье говорит, давайте реально говорить. Возвращение к тому, что глубоко погружаясь в Слово Божье, человек видит принципы жизни, применяет их. Когда открывает Слово Божье, тогда сам Господь говорит его сердцу. Когда последний раз это было в нашей с вами жизни? Я начал с того, что в жизни много формы, много религиозности, но внешней. Когда моя душа реально общалась с Богом? Когда Слово Божье было и есть настоящей живой ценностью, которая заставляет трепетать мое сердце. В книге пророка Исаии Бог говорил про это, 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, мы говорили об этом, и на трепещущего перед Словом Моим». И последнее, возвращение к Божьей жизни. Смотрите 31 стих, 34 глава. «И стал царь на месте своем, заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, откровения Его, уставы Его, от всего сердца своего, от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей». Изменения приведут к изменению чувств, желаний, мыслей, жизни. Братья и сестры, мы много и часто задаем вопросы. Вот ценности жизни, приоритеты. Церковь, семья, Бог, Бог, семья, церковь. И вот три кирпичика гоняем, как в тетрисе, по кругу. И потом, когда вот в зависимости от того, что стоит в центре, мы так начинаем и подгонять. Ну, вы говорите о служении Богу, это все хорошо и правильно. Вы говорите о посвященной жизни Богу, это правильно. Ну, что значит жить Богом? Если сердце нету вот этого глубокого, полного посвящения Богу, там есть потакание моим маленьким прихотям и похотям, которые я буду облекать в благородные цели. Семьей прикроюсь, работой прикроюсь, церковью прикроюсь, служением Богу прикроюсь, чем угодно прикроюсь. И таким людям не объяснишь. И вы мне никогда не объясните, сколько угодно будете говорить, ради Господа, сделай. Так я ради Бога иду домой отдыхать. Я же должен о себе заботиться. И мы богословски объясним все, что угодно. И никогда никого не заставим законом двигаться. Братья и сестры, нам нужно обновление жизни. Нам нужно изменение, потому что цикл за циклом. Библия показывает, как происходит постепенное отпадение. И если не будет возрождения, если не будет реформации в моей личной жизни, я никогда ни на кого не повлияю, я никогда никому не помогу. Самое главное, потеря отношений с Богом шаг за шагом приведет к духовному омертвению и к смерти. Пусть Бог благословит нас, уметь от всего сердца искать Его, уметь останавливаться в нашей жизни, уметь каяться перед Богом, и уметь жить посвященной жизнью для славы нашего Господа. Аминь.